Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Армия Ирака провозгласила победу над исламистами в Мосуле, а главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, вероятно, убит. Хотя в середине дня, 11 июля, когда эта программа записывалась, эта информация не была подтверждена окончательно. Так или иначе, штурм Мосула привел к огромным жертвам среди мирного населения и чудовищной гуманитарной катастрофе. При этом группировка «Исламское государство» сохраняет боевой и, главное, идеологический потенциал. Битва за освобождение Мосула началась, напомню, в октябре 2016 года и оказалась крайне кровопролитной. Армия Ирака совместно с курдскими формированиями Пешмерга, вооруженными отрядами местного шиитского ополчения и другими союзниками, всего около 100 тысяч бойцов, при поддержке с воздуха от возглавляемой США международной коалиции, квартал за кварталом отвоевывали город у джихадистов. Под контролем группировки «Исламское государство», однако, все еще остаются значительные территории Ирака, освобождение которых, как ожидается, начнется в ближайшее время, хотя между иракскими правительственными силами и формированиями иракских курдов уже начались ожесточенные споры по поводу дальнейших действий. Джихадисты по-прежнему контролируют северо-западную провинцию Анбар и богатую нефтью северную провинцию Киркук, где живут в основном курды и езиды, а также часть провинции Найнава, столицей которой является Мосул. Никто не знает, как и на какие средства восстанавливать разрушенные районы и города, и как помогать как минимум 1 миллиону беженцев, которые полностью лишены еды, жилья и медикаментов. На освобожденных от террористов территориях также остаются тысячи спрятавшихся боевиков-исламистов, готовых, как и десятки тысяч их сторонников во всем мире, продолжать свою войну во имя Аллаха, говорит в беседе со мной знаток региона, независимый украинский военный журналист Юрий Мацарский, несколько раз лично наблюдавший штурм Мосула и собирающийся сейчас в новую командировку в Северный Ирак.
Там действительно сейчас чудовищная ситуация. Словами не описать. Это просто гектары, сотни гектар сплошных руин. Разрушено все, что только можно. Часто, кстати, это не следствие боевых действий, потому что целый ряд деревень, в том числе и тех деревень, которые фактически можно назвать пригородами Мосула, взорваны отступающими силами исламского государства. Вот такая вот у них была стратегия выжженной земли. Взрывать все, что только можно, потом в эти самые руины закладывать еще взрывчатку для того, чтобы максимальный урон нанести тем, кто придет после них, тем, кто попытается разгрести эти руины и построиться на них вновь. Точно так же невероятное количество пахотных земель заминировано. Везде, где только можно было распихать взрывчатку, они это сделали. Очень много взрывчатки досталось им после захвата складов вооружений, которые на севере Ирака разместил еще Саддам Хусейн, у которого были очень большие претензии, естественно, необоснованные к жителям севера Ирака, в первую очередь к курдам. И вот для того, чтобы их время от времени замерять, выражаясь современным, наверное, российским политическим сленгом, там были размещены не только гарнизоны многочисленные, не только лагеря и не только тюрьмы, но и вот склады с оружием. Среди них, кстати, огромное количество среди вот этого вооружения, которое попало в руки ИГИЛ, мин, произведенных в начале 80-х годах в Италии и в других странах Европы, которые уже толком никто не помнит, как разминировать.
Север Ирак – очень пестрый этническо-религиозный ковер, да, и, по крайней мере, так было лет 15-20 назад, но в последние 2-3 года ужасы войны, они вообще, ну, совсем перешли все мыслимые пределы, хотя вроде бы пределы они переходили эти и раньше. Что сейчас происходит с езидами, с группой Какая, с другими?
С езидами самая чудовищная история происходит. Настоящий геноцид, такого не было близко никогда со времен Второй мировой войны. Миллионный народ, миллионное этноконфессиональное меньшинство, которое признано врагами ислама, вот этими самыми ребятами из исламского государства. Мужчин уничтожают, женщины попадают в рабство. Часто это рабство сексуальное. Количество убитых, я думаю, еще до сих пор не подсчитали, но понятно, что речь идет о десятках тысяч убитых и уничтоженных езидов. Они оказывают, кстати, отчаянное сопротивление. Есть формирования, специальные езидские формирования, в том числе, кстати, и женские формирования. Но тут еще вот вопрос в чем. Часть езидских поселений, часть езидских районов, которые раньше были вот районами такого компактного проживания езидов, уже освобождены. Но делать там людям нечего. Разрушено все, что только можно, я уже об этом говорил. Там нет никакой инфраструктуры, там нет домов, в которые можно было бы вернуться людям. И люди Часто это те самые женщины, которые либо избежали сексуального рабства, либо были там, их выкупили из этого сексуального рабства. И эти женщины, которые остались без мужей, мужья их убиты, и вот они живут в лагерях беженцев годами, потому что им некуда возвращаться, и никто не знает, будет ли когда-то. Вот я знаю, что сейчас езидские организации по всему миру пытаются, в общем, активно собирают деньги для того, чтобы восстановить тот район, который называется Шамгал или по-другому Синджар, езидская автономная область, если так можно выразиться, откуда люди бежали, сейчас они пытаются вернуться, но вернуться некуда. Похожая история с Какаи, куда меньше народ, порядка 100 тысяч человек Какаи относится, это ультра-крайне шиитская, может, если так можно выразиться, религиозная секта, которая тоже объявлена врагами исламского государства, но они жили чуть дальше, и они смогли сделать выводы из того, что происходит с езидами, и отступили. Они отдали все свои деревни, деревни почти все разрушены, нету вообще ничего. Разрушенные храмы, они вернулись, но они вернулись на руины. И пытаются сейчас как-то выстроиться, тоже где-то собирают деньги, тоже это все так непросто. Еще очень интересный момент, который я вот надеюсь в ближайшее время доехать, потому что я не смог найти, когда я там был последний раз. Есть еще такое одно религиозное меньшинство, шабак называется, тоже крайне шиитское, с большими такими серьезными заимствованиями из христианства, из языческих, то исламских верований региона, из зороастризма. Так вот, у них столица, их большая часть этих самых представителей шабак жили как раз в Масуле. И так или иначе, все они, или, по крайней мере, большинство из них оказались под властью исламского государства. Я вот пока никакой информации по ним не нашел, по тому, как они пережили или, может быть, не пережили эту оккупацию. Очень надеюсь в ближайшие месяцы туда доехать и вот все-таки разобраться с тем, что произошло с этим народом.
А какие территории, силы и средства сейчас остаются у группировки «Исламское государство» и в Ираке, и в Сирии? И еще очень интересно, кто за них еще согласен воевать? Я имею в виду не по всему миру устраивать теракты, а именно с автоматом в руках, в окопах в Ираке и в Сирии.
На самом деле очень значительные территории остаются. Я бы вот не хоронил бы сейчас «Исламское государство». Самые разные данные приводят. Самые оптимистичные говорят, что там их осталось 15-16 тысяч человек. Самые пессимистичные говорят, что их порядка 100 тысяч. Я так думаю, что их остается порядка вот действующих, способных держать оружие в руках и применять его, с головой применять, не просто так стрелять. Порядка 40 тысяч активных бойцов. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, но тем не менее, порядка 40 тысяч. Этими самыми силами, вот примерно такими же силами, может быть, их было 50, может быть, было 55 тысяч, они заняли просто невероятные территории, что в Сирии, что в Ираке. Сейчас, конечно, они отступили, сейчас они многие территории сдали. Судя по всему, вот-вот действительно будет освобожден Масул и все его окрестности. За Масулом и его окрестностями придет очередь Раки. Но вот просто вот представьте себе, да, вот они держали, вернее, территорию, больше территории Великобритании. И это все было силами меньше 100 тысяч бойцов. Понятно, что поначалу на них работал страх. Тот же самый Масул охраняла группировка в 10 раз, по-моему, больше, чем наступающие силы исламского государства. И Масул сдали без боя. И вот сейчас постепенно приходят к некому балансу количество сил ИГИЛ и те территории, которые они удерживают. Ну, плюс ко всему я хочу заметить, что теряя территории и теряя какие-то вот свои такие опорные пункты на Ближнем Востоке, вот в Сирии и в Ираке, они потихонечку расширяют свою географию, потому что понятно уже, что исламское государство очень хорошо себя чувствует в Сомали, которого, ну, как государство сейчас не существует. Понятно, и это видно по совсем недавним событиям на юге Филиппин, что в Юго-Восточной Азии тоже, в общем, они, ну, не то чтобы заметны, они уже могут позволить себе показательные захваты городов. Почему-то это игнорируется многими СМИ, но есть немалая группировка в Египте, на самом севере Синая, совсем недалеко, буквально впритык с границы с Израилем и сектором Газа, пока небольшая, но постепенно растущая территория, которая подконтрольна исламскому государству. Судя по всему, ребята, которые держат эту территорию, ответственны, например, за взрыв пассажирского самолета российского, который летел как раз с южной конечности, но тем не менее, тоже из этого самого Синая. И никто из них пока не собирается сдаваться. Не собирается сдаваться. Ни сирийские, ни иракские, ни ливийские, кстати, джихадисты, ни те, кто в Сомали, ни те, кто где-нибудь на юге Филиппин, ни тем более те, кто в Египте.
Но еще говорят, что сейчас очень опасная ситуация складывается на севере Афганистана, где очень многие отряды, не знаю, бывших любых экстремистов, там, талибов даже, переходят на сторону ИГИЛ. Вы смотрели в последнее время на заявления руководителей группировки «Исламское государство»? Вот у них есть какой-то скоординированный план действий? Или это больше все-таки идеология, а не группировка?
Это самая идеология и есть их план действий, потому что их план – это строительство халифата. Халифат строится путем священной войны, путем джихада. Вот план у них ровно один – привлечь как можно большее количество людей на свою сторону. Они не признают никакие демократические институции. Им совершенно наплевать на какие-либо переговоры с кем бы то ни было. Им не нужно признание себя, скажем, как отдельного государства, признание со стороны ООН или кого бы то ни было. И они дают очень простые ответы на самые сложные вопросы. Вот они сейчас строят, как они это подают в пропаганде. И, кстати, очень многие этому верят. Справедливое государство, государство, основанное на законах ислама, в котором действительно все просто. Воруешь – отрубают руку, воруешь второй раз – отрубают голову. Живешь честно – тебе помогают. Вдовам и сиротам положена пенсия. Вот это их план, который они постепенно выполняют. Сейчас у них, ну, как это воспринимается, судя по тому, что сами они пишут, некое тактическое отступление, некая тактическая перегруппировка. Но вот еще какой момент. Даже если сейчас или там через год, через пять лет вся вот эта вот, ну, будем прямо говорить, наземная группировка, да, вот все вот эти вот 50 или 40 тысяч человек, которые воюют в Сирии, в Ираке, и остальные тысячи, которые разбросаны по всему миру, вот если их выбьют с тех территорий, которые они занимают, если вот установят формальный и неформальный контроль властей тех стран, на территории которых сейчас идет война или там идет захват территорий, то это не значит, что исламское государство проиграет. Это не значит, что исламское государство вот исчезнет как таковое. Они прекрасно себя чувствуют в подполье, и они вышли из этого подполья. И они в любой момент вернутся в это подполье, перезимуют, сколько надо проведут там, окрепнут, наберутся новых сил, наберутся новых сторонников и проявят себя еще где-нибудь. Где это может быть? Я не знаю, по той простой причине, что у них есть две задачи. Задача минимум – это под власть своего халифата вернуть все те земли, которые были в составах халифатах тех прежних времен, все эти земли, то есть там, ну, само собой, весь Ближний Восток, вся Турция, само собой, кордовские халифаты Испании и Португалии, само собой, Крым, само собой, республики Поволжья. Это вот задача минимум. Задача максимум – это весь мир. И где оно рванет потом, ну, мы можем только предполагать.
Вернемся к Масулу конкретно. Есть мнение, что 3 года назад его иракская армия оставила, потому что большая часть местного населения на самом деле разделяла взгляды руководителей ИГИЛ, потому что там много суннитов, много бывших военных армии покойного Саддама Хусейна, которые за последние 10-15 лет стали радикальными джихадистами. Ведь они-то никуда не делись.
Кстати, вот большинство из тех, кто ждали, они так радикальными джихадистами и не стали. Я вот бы это сравнил, наверное, с приходом Российской Федерации на оккупированные части Донецкой и Луганской области. Ведь значительная часть тех людей, даже те, которые там активно кричали «Путин, веди войска», там размахивались этими триколорами, ведь они же в большинстве своем не пошли воевать за этот русский мир, за там какого-нибудь казака Бабая вечно пьяного, за такого же Невменько, Захарченко и всех прочих. Они, в общем, как-то там приспособились, да? А может быть, кто-то из них жалеет о том, что они кричали, чтобы Путин вел войска, а может быть, кто-то из них жалеет уже о том, что, собственно, не уехали в свое время или там не взяли оружие в руки, не стали защищать свою землю от всех вот этих, значит, российских бандитов и оккупантов. Та же самая история с Масулом, та же самая история с Ракой, та же самая история с теми самыми территориями, на которых сейчас хозяйничает исламское государство. С одним все-таки плюсом, если так можно выразиться, в пользу исламского государства. Потому что у них-то, у этих ребят, которые пришли туда строить халифат, есть некое представление о халифате как об идеальном устройстве мира, которое, естественно, разделяется очень многими, особенно бедными слоями шиитского населения там. Вот Россия, когда пришла, у нее ничего не было. Она обещала пенсии, и вот, в общем, и все. Те, кто кричал «Путин, веди войска», они думали, что с танков будут им пенсии большие разбрасывать. А они ошиблись, те, кто, в общем, ждал халифат где-нибудь в Масуле, они тоже отчасти ошиблись, хотя я замечу, что пенсии действительно платили, пенсии платили немалые. Более того, вот часть тех деревень, именно суннитских, арабских деревень, которые уже освобождены от Масула, я там разговаривал с жителями, и те, кто постарше, вот они так, в общем, не очень с оптимизмом смотрят на свое будущее, потому что готовится сейчас референдум, он в сентябре должен пройти, о независимости иракского Курдистана, его понятно, что уже никто не признает, но тем не менее для арабского населения это очередной не очень, как им кажется, хороший звоночек. И вот некоторые из них действительно с такой ностальгией вспоминают времена, когда там был ИГИЛ, когда платили пенсии, раздавали отобранные, опять же аналогия с Донбассом, отобранные у других земли, машины, дома и тому подобное, вот пришли, порядок навели, и вот награбленное приходится сейчас потихонечку возвращать.
Раз уж мы Россию упомянули, вот в официальных российских СМИ в последние пару дней звучит такая точка зрения. Никакая победа в Ираке и взятие Мосула, это все было бы невозможно без действий воздушно-космических сил России, то есть без вооруженного вмешательства Москвы в дела на Ближнем Востоке, в войну в Сирию.
На самом деле получается так, что война с ИГИЛ – это война на двух фронтах. Они отчасти, конечно, взаимосвязаны, потому что тот же самый ИГИЛ может перебрасывать силы из Ирака в Сирию, из Сирии в Ирак. Более того, достаточно часто это делал. Но Россия действует только на территории Сирийской Арабской Республики. Кого она там бомбит, есть самые разные свидетельства. Судя по всему, Исламское государство не самая главная мишень для России там. Поэтому, ну, это такая попытка приписать себе чужие заслуги. Ну, не знаю, кто-то поверит, остальные там у виска покрутят, кто-то просто пролистнет, не запомнит даже. Но я хочу заметить, что очень активную роль, и более того, перелом, очень активную роль играют западные силы. Более того, перелом именно в битве за Мосул наступил тогда, когда Запад стянул туда наземные силы. Это особо не афишируется, потому что Исламскому государству очень бы хотелось такую крупную межнациональную, такую наземную операцию против самого себя, для того, чтобы всему остальному мусульманскому миру заявить: смотрите, вот они пришли, значит, свиноеды, вот они пришли, крестоносцы, для того, чтобы уничтожить наш халифат. И тем самым, конечно, они могли бы выиграть себе очень, очень большие симпатии, привлечь себе очень многих сторонников. Поэтому вот то, что сейчас происходит вокруг Мосула, кстати, вокруг Раки тоже, в Сирии, это во многом благодаря наземным силам. Там и австралийцы, и немцы, и итальянцы, кого там только нет. Но, конечно, главную роль, первую скрипку там играют американцы. И американский спецназ там есть, и американская артиллерия там есть. Ну и кроме того, американцы же еще и с воздуха бомбят. Поэтому вот такие заявления России, ну, на самом деле, стоит делить, если не на 10, то, по крайней мере, на 5.
В Ираке и под Мосулом, в частности, вооруженные силы, противостоящие боевикам Исламского государства, они, как и в Сирии, кстати, это такое сочетание несочетаемого. Насколько велика вероятность, что, покончив с сторонниками Абу-Бакра аль-Багдади и другими исламистами радикальными, вот они начнут воевать друг с другом? И иракская армия, и пешмерга, и шиитские повстанцы, и какие-то племенные ополчения и так далее.
Судя по всему, пока они умудряются договариваться, пока у них получается договориться. Во-первых, они не идут в перемешку, да? Они идут всегда параллельно друг с другом, наступление, всякие вот эти передислокации, то есть никогда рука об руку не идет суннит с шиитом, араб с курдом. Вот есть части фронта, здесь стоит какая-нибудь боевая задача эту часть фронта удержать курдским ополчением, здесь воюет иракская армия, которая вот регулярная, суннитская армия, чуть в стороне наступают на свою территорию шииты, шиитская милиция. И что интересно, когда доходит до освобождения каких-либо городов, ну, скажем, если вдруг курды подходят к суннитской арабской деревне, выбив на ее подходах всех, кого можно, всех этих врагов, они сами туда не заходят, они ждут, пока подойдут единоверцы тех, кто там воюет, и соплеменники, и пускают туда уже арабов. То же самое с шиитами, то же самое с курдами. А как-то, каким-то образом они пытаются договариваться. Что будет потом, не очень понятно. Но есть, правда, некое такое вот сейчас, по крайней мере, ощущение, что люди, которые воюют с общим врагом, и несут очень большие потери. Это действительно огромные потери, которые несут все стороны конфликта. Вот есть ощущение, что они не готовы будут сразу воевать друг с другом, но, правда, очень много будет зависеть от политиков. Очень много зависит от политиков. Это все-таки Ближний Восток, и их хитрость, их умение или неумение договариваться друг с другом, их умение или неумение сказать правду или скрыть ее, часто оборачиваются действительно кровопролитными войнами, часто оборачиваются новыми геноцидами.
Напомню, что я беседовал со знатоком Ирака и Ближнего Востока, украинским военным журналистом Юрием Мацарским. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент России Владимир Путин, выступая 8 июля на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита «Большой двадцатки», заявил, что наконец установил личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом. на другие результаты встречи и тяжелые компромиссы остальных лидеров «Большой двадцатки», касающиеся мировой торговли или борьбы с глобальными изменениями климата, на этом фоне было обращено заметно меньше внимания. Насколько верны разные выводы по поводу общения Путина и Трампа, звучавшие в последние дни? Разговор президентов США и России и общие итоги саммита группы 20 в Гамбурге в разговоре со мной оценивает независимый военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров. Рукопожатие президентов США и России и их незапланированно длинный разговор затмевают все остальные события и переговоры на саммите в Гамбурге.
Я бы сказал так, что они привлекают самое острое внимание и прессы, и участвующих в этой встрече глав государств, разного рода советников при этих главах государств, политологов и так далее. Действительно, это самый интригующий момент в этой встрече для широкой аудитории. Но мне представляется, что вопросы, которые там обсуждались и обсуждаются, скажем, вопросы торговли или вопросы, связанные с изменением климата, они, если говорить всерьез, то они более значимы, чем тот разговор, который состоялся между Путиным и Трампом.
Юрий, а можно ли считать, что Владимир Путин добился так или иначе своей международной реабилитации в результате своей поездки на саммит «Большой двадцатки»?
Вот тут у меня большие сомнения. Путин действительно стал героем дня. О нем многие говорят, о нем пишет мировая пресса, всякого рода средства массовой информации. Но главным образом не потому, что личность Путина очень интересна, а потому что интересно, как к нему отнесется президент Соединенных Штатов, или как к нему отнесся на самом деле президент Соединенных Штатов, самые мощные державы мира. Можно ли предполагать, что постепенно наладятся какие-то личные контакты между двумя президентами или нет? Но вот тут у меня ощущение, что скоро этот интерес иссякнет, когда выяснится, что, в общем, ничего такого принципиально важного на этой встрече достигнуто не было. Но я бы сказал еще вот что. Для Путина самое важное, как мне кажется, все-таки был не разговор, не содержание беседы, которая была у него с президентом Соединенных Штатов, а сам тот факт, что он на глазах, практически сейчас можно говорить на глазах у всего мира, потому что средства массовой информации моментально растиражировали эту картинку, Путин пожимает руку Дональду Трампу. Это обстоятельство, этот факт для него гораздо важнее, чем содержание того разговора, который у них состоялся.
Дональд Трамп назвал ведь результаты беседы с Путиным блестящими, сказал, что принял, главное, его заверение в том, что Россия не вмешивалась в предвыборную кампанию в США. И известно, что американский президент предпочел прийти на эту встречу без подготовки, рассчитывая импровизировать. Он первым подбежал к Путину здороваться еще в самом начале первого дня саммита. И это после варшавской речи Трампа, в которой он вроде бы порицал Россию. Вот как все это понимать? Это же Трамп делал, не Путин.
Вот это вот действительно загадка, которую, наверное, должны объяснять психологи, а не политологи. Действительно, в варшавской речи Трамп, в общем, отвесил несколько очень увесистых оплеух Кремлю. Кремлю, не лично Путину. Самая серьезная оплеуха была заявление о том, что Россия дестабилизирует обстановку в Украине и во всем мире. Но при этом самое интересное, я бы даже сказал, не в этом, а в том, что Трамп изложил или повторил все те исторические установки или установки по историческим вопросам, которые полностью отвечают польскому видению истории и категорически противоречат нынешнему российскому пониманию исторических событий. Я имею в виду и Катыни, пакт Молотова-Риббентропа, и двойную оккупацию Польши, ну и так далее и тому подобное. В этой речи много было такого, что заставило бы, наверное, Кремль взвиться от ярости. Но вот видите, Путин не взвился, наоборот, он с милой улыбкой сжал руку Трампу, говорил всякие приятные вещи в самом начале встречи, правда, потому что после встречи еще неизвестно, что он мог сказать или что он сказал бы, потому что выступление Лаврова перед прессой, перед журналистами, оно оставило у меня какое-то такое очень двойственное впечатление, такое ощущение было, что министр иностранных дел находится под сильным стрессом. Ну, может быть, это и понятно, он был раздражен, Он раздраженно отвечал на некоторые вопросы журналистов, не всегда сдерживался. В общем, было ощущение, что не все так хорошо, как ему хотелось бы представить. Но это мое личное впечатление от того, что называется body language.
Так или иначе, перед саммитом Большой Двадцатки западная пресса, американская пресса вовсю предрекала, что в кавычках «новичок» Трамп может стать жертвой манипуляций изворотливого Путина. Вот поведение Трампа в Гамбурге сильно повредило ему, как в самих США, в Конгрессе, так и, допустим, в глазах лидеров других стран Запада, союзников по НАТО?
Да, трудно сказать. Понимаете, Трамп был достаточно любезен с Путиным. Говорил всякие приятные вещи, даже, по-моему, назвал уже после встречи в своем твиттере, написал, что эта встреча была грандиозной. Где-то я вот встречал такую информацию. Но что на самом деле произошло на этой встрече, понимаете, это вот вопрос. И мне кажется, что там ничего серьезного между президентами не произошло, никаких серьезных договоренностей достигнуто не было. Скорее, вот если перейти уже к самому важному, то есть к содержательной части этого разговора, то, знаете, у меня складывается ощущение, что он прошел как бы вхолостую. Но тут вот есть опять-таки довольно любопытные различия в трактовках между трактовкой Лаврова и трактовкой Тиллерсона. Вопросы о том, обсуждалось ли вмешательство российских хакеров в американские выборы. Лавров сказал, что Путин отрицал это вмешательство, естественно. Но это естественно, он отрицал это вмешательство, произносил свою любимую формулу «А где доказательства? Доказательств нет». И Трамп принял эти объяснения. Вот это трактовка Лаврова. А трактовка Тиллерсона, она немножко иная. Тиллерсон, если я правильно перевожу его с английского на русский, сказал примерно следующее. Были непреодоленные противоречия или расхождения в трактовке этого вопроса, но стороны или президенты решили идти дальше, вроде бы не обращая на это внимания, как бы, так сказать, оставляя это за скобками. Но это, согласитесь, очень различная трактовка. Тем более, что по заявлению американских дипломатов и американских экспертов, которые следили за этой встречей, вопросу о вмешательстве российских хакеров было посвящено довольно много времени. И я могу себе представить характер этого разговора. Потому что Трамп говорил, вот видите, меня, так сказать, преследуют, говорят, что я победил при помощи российского вмешательства или в результате российского вмешательства, что же вы делаете? А Путин говорил, мы не вмешиваемся, вообще нас там не было и доказательств у вас нет. Но это вот такая вот разговор, даже это не диалог, а два монолога людей, которые не всегда слышат и понимают друг друга.
Один из результатов вот этой беседы – это вроде как договоренность о будущем сотрудничестве США и России в Сирии. Но стороны там заведомо преследуют несочетаемые цели, против кого Вашингтон и Москва могут там сотрудничать.
Если посмотреть детально на то, о чем договорились, причем договорились не на встрече, а договорились до этой встречи с участием, кстати говоря, Иордании, договорились о том, что на юго-западе Сирии в определенном районе будет создана очередная, четвертая, по-моему, по счету, зона деэскалации, как-то повышенной безопасности, в общем, такая вот зона, где не должно быть военных действий. И что российская военная полиция будет там следить за порядком и пресекать всякие вооруженные столкновения и так далее. Вот о чем, собственно, была достигнута договоренность, я повторяю, до встречи, а президенты как бы одобрили эту договоренность и сказали, ну вот как хорошо мы договорились, вот так пусть и будет. Обсуждался ли там так называемый план Тиллерсона, который, как говорят знающие люди, предполагает сохранение Асада у власти и вообще некую такую широкую компромиссную сделку по Сирии, вот об этом пока никаких сообщений нет. Об этом не говорил ни сам Тиллерсон, ни комментируя итоги встречи, об этом не говорил Лавров. Договорились, одобрили вот эту вот достигнутую договоренность по Сирии. Вот что известно на самом деле на нынешний момент.
Трамп считает сегодня Северную Корею одной из главных угроз Соединенным Штатам. Саммит еще не закончился, а американские бомбардировщики только что провели угрожающие маневры в небе над Корейским полуостровом. И это на фоне мирного плана урегулирования ситуации с КНДР, который согласовали между собой перед поездкой в Гамбург Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Кто здесь кого переиграл, кто кому что доказал или кто к кому хотя бы прислушался?
Ну, пока понятно, что Трамп не прислушался ни к господину Путину, ни к товарищу Си. Потому что российско-китайский план урегулирования северокорейской ядерной проблемы предполагает, с одной стороны, замораживание, если я правильно понимаю, ракетных и ядерных испытаний, а с другой стороны, предполагает отказ от совместных американских и южнокорейских военных учений и так далее, сокращение военной активности Соединенных Штатов и Южной Кореи в этом районе. Но вот то обстоятельство, что американские бомбардировщики практически сразу после объявления этого плана летали там недалеко от северокорейских границ, это свидетельствует о том, что Трамп не прислушался к рекомендациям и к мнению ни Москвы, ни Пекина. Ну, с Москвой тут понятно. Важнее, что Трамп не прислушался к рекомендациям китайской стороны. Вот это вот важнее, потому что влияние Москвы на северокорейскую проблему, на ситуацию на Корейском полуострове, оно, в общем, минимально. А вот от Китая там зависит очень многое.
Напомню, это было мнение военно-политического аналитика Юрия Федорова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Подозреваемых в нападении на рейс MH17 малайзийских авиалиний будут судить в Нидерландах по законам этой страны. Такое решение совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в международную следственную группу, выясняющую причины катастрофы. 7 июля между Нидерландами и Украиной было подписано соглашение о сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с гибелью малайзийского Боинга. Это соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам и делает возможным участие всех подозреваемых в нидерландском судебном процессе. Украина по Конституции не может выдавать своих граждан в другие страны. Таким образом, если среди подозреваемых окажутся украинские граждане, они предстанут перед судом по видеосвязи. Нидерландский процесс включит в себя дела о гибели не только 196 голландцев на борту Боинга, но всех жертв трагедии, среди которых были граждане 17 государств. Такой судебный процесс особенно важен для Малайзии и Австралии, которые потеряли 43 и 27 своих соотечественников соответственно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Международная следственная группа, сформированная 17 июля 2014 года из представителей четырех стран, чьи граждане наиболее пострадали в трагедии – Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии, а также Украины, ибо крушение произошло на ее территории, продолжит свою работу в старом составе. Суд будет проходить на территории Нидерландов, однако остальные четыре страны-участника будут оказывать процессу финансовую и экспертную поддержку. Некоторые юристы отозвались о нидерландском суде по делу Боинга скептически. В частности, Херт Ян Кноупс, известный в Нидерландах адвокат, эксперт по международному праву, на страницах газеты «Volkskrant» заявил, что подозреваемые поставят под сомнение нейтралитет суда в Нидерландах, учитывая, что страна больше всех пострадала в катастрофе. В интервью нидерландскому телевидению Кноупс сказал:
«Я считаю решение, принятое нидерландским правительством, слишком преждевременным. Сперва нужно было точно определиться с доказательствами против подозреваемых, понять, о ком идет речь. Может быть, какая-то форма взаимодействия с Россией все-таки была бы возможна, а взаимодействие это нам очень нужно. Сделав выбор в пользу нидерландского суда, мы выиграли в краткосрочной перспективе. Это ускорит процесс. Но в долгосрочной перспективе мы проиграем. Будет вынесен приговор, который не сможет опереться на достаточную международную поддержку».
В ответ на это заявление министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс сказал, что процесс все равно будет проходить в международном контексте. Его коллега из уходящего правительства, министр безопасности и юстиции Стеф Блок, рассказал журналистам, что в течение 2 лет с момента российского вето были рассмотрены все варианты создания специального международного суда. Но создавать такой суд означало бы упустить момент. Стеф Блок:
«В связи с эффективностью и надежностью нидерландской правовой системы, все страны выразили ей доверие. В нидерландской правовой системе хорошо отрегулирована позиция жертвы преступления. Лучше, чем во многих других странах, и, возможно, даже лучше, чем в международном праве. Поэтому решение о том, что суд должен проходить в Нидерландах, принято единогласно. Если бы мы продолжали дожидаться процесса в рамках международного права, это могло бы занять гораздо больше времени и привнесло бы чувство неуверенности. Неуверенности в том, осуществится ли правосудие, неуверенности в соблюдении прав жертв преступления. Эта неуверенность и определила наш выбор в пользу голландского процесса. Мы договорились с украинской стороной, что если среди подозреваемых будут граждане Украины, то они предстанут перед голландским судом по видеосвязи из Украины. Приговор, который вынесет им голландский суд, будет приведен в исполнение на территории Украины.
Пробовали ли вы добиться аналогичной договоренности с российской стороной? Спросил корреспондент нидерландского телевидения. Стеф Блок.
Нам бы очень этого хотелось. Вы знаете, что Россия не очень уступчива в том, что касается процесса над подозреваемыми в атаке на рейс MH17. Но нам важно заручиться поддержкой всех стран, в том числе и России. Мы находимся в регулярном контакте с Россией, но, к сожалению, этот вопрос пока остается нерешенным.
Горан Слаутер, еще один эксперт по международному праву, которого телепрограмма NewsEur в среду вечером попросила прокомментировать решение судить подозреваемых в Нидерландах, призвал не ждать у моря погоды.
Абсолютно оправданный выбор. Россия в любом случае не будет оказывать взаимодействие эффективному процессу. Жаль, что решение проводить суд в Нидерландах принято только сейчас, а не в июле 2015 года, когда Россия наложила вето на предложение о создании международного трибунала в Совете Безопасности ООН. Нидерландское правосудие широко зарекомендовало себя как непредвзятое и независимое. Если же у подозреваемых возникнут сомнения в его справедливости, то они всегда смогут обжаловать решение суда в Международном суде по правам человека. То же самое касается и России как государства. Россия может обратиться в Европейский суд. Разумеется, решение нидерландского суда будет выглядеть менее авторитетным, если ни одного подозреваемого так и не появится в суде. Но если единственной альтернативой для нас остается вообще не начинать процесс, то последнее еще хуже и было бы неприемлемо для родственников погибших.
Можно ли представить себе такую ситуацию, что с участниками преступления будет заключена сделка, что им будет предоставлен иммунитет в обмен на инсайдерскую информацию о тех, кто отдавал приказ, например? Горан Слаутер.
Правосудие приветствовало бы такой обмен. Инсайдерская информация очень важна. На возможность такой ситуации намекала и международная следственная группа в обращении к свидетелям. Они призывали соучастников выйти на связь в обмен на смягчение наказания или даже иммунитет. Вопрос лишь в том, насколько это выгодно подозреваемым. Если они не придут с повинной, то, возможно, им и вовсе удастся избежать суда.
Представьте себе такую гипотетическую ситуацию. Следствие выяснит, что приказ о запуске ракеты отдавался в генеральном штабе некоего государства, то есть на самом высоком уровне, говорит ведущий телепрограммы NewsEur.
Чрезвычайно важно, чтобы перед судом предстали основные подозреваемые, то есть не ограничиваться одними исполнителями. В том числе это важно для родственников погибших. Конечно, выдача таких высокопоставленных подозреваемых еще более сложное дело, чем выдача простых подозреваемых, но данный правовой процесс вообще требует времени и терпения. Судебные решения, вынесенные в Нидерландах, останутся в силе, так что если через много лет такой подозреваемый посетит Нидерланды или какую-то другую страну, откуда будет возможна выдача, он еще сможет предстать перед судом.
В минувшее воскресенье в той же телепередаче NewsEur было представлено журналистское расследование по следам бывшего российского полковника и бывшего главы ГРУ ДНР Сергея Дубинского, Хмурова, которого считают причастным к перевозке установки БУК из России в Украину. Так как, по данным нескольких экспертиз, именно его голос звучит в перехваченных СБУ телефонных разговорах. Голландские журналисты побывали на родине Дубинского и в нескольких местах в Украине, где он жил после этого, а также посетили его дом под Ростовом, где неизвестный ответил им, что Дубинский поблизости, но общаться с ними не желает. Так как официально Дубинский зарегистрирован на базе в военном городке Степной под Ростовом, проезд в который возможен только по пропускам, голландское телевидение обращалось в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой об интервью с Дубинским, но не дождалось ответа. Зато голландцам удалось снять интервью с бывшим другом Дубинского, ветераном-афганцем Сергеем Тиуновым. Вот что рассказал Тиунов в прайм-тайме второго канала нидерландского ТВ в воскресенье.
Да, он увольнялся из армии, и он еще там в 2010 году решил, что он будет жить в Украине. Он построил дом в Украине, и у него как бы сомнений не было, что он будет здесь жить. Но Украину он представлял все-таки, ну, такой частью России. Всегда говорил, что он российский офицер. Он сильно поддерживает политику Путина, потому что он помнит, какая была армия там в Первой Чеченской войне, и как с приходом Путина изменилась армия, как они по-другому воевали во Вторую Чеченскую, как Путин серьезно начал помогать армии, ему это очень нравилось.
Как известно еще из расследования Павла Каныгина в «Новой газете», Сергей Тиунов в последний раз видел Дубинского спустя пару месяцев после крушения «Боинга», когда приехал договариваться об обмене военнопленными от Украины. Стороны. Тиунов тогда напрямую упрекнул Дубинского в том, что его соратники сбили пассажирский самолет. Сергей Тиунов.
Он, ну, не то что начал оправдываться, но он сказал, что ну ты ж не меня же ты в этом обвиняешь. И он четко сказал, что ну как бы это команда из Москвы. Прямо он показал палец наверх и сказал, это ж пидорасы из Москвы. Ну или московские там, вот как-то так вот. Это дословно его слова. У меня был с собой микрофон и разговор наш записан. И тогда он написал на сайте, что вот, ну, так, я такой непорядочный, что я приехал к нему на обмен с микрофоном и записал этот разговор. Как бы он меня в этом обвинил, но при этом он косвенно подтвердил, что такой разговор состоялся. Он не мог в силу своей должности дать команду там, командиру там, ракетной части, чтобы ему передали этот комплекс без высшего руководства.
Специалист по международному праву из Свободного университета Амстердама Марике де Хоон в той же телепередаче на вопрос ведущей, теряются ли следы этого преступления в России, ответила.
Я не уверена, что следы теряются в России, но в Россию в любом случае ведут многие нити расследования. Международная следственная группа уже обнародовала первые результаты расследования. Мы знаем, что БУК привезен из России, что, возможно, его сопровождал российский экипаж. Теперь вот еще появилась новая информация. Так что кольцо сужается. Нельзя однозначно ответить на вопрос, почему пока не объявлены конкретные лица в статусе подозреваемых. Расследование продолжается, и я могу предположить, что никого пока не вызывают на допрос, потому что как только появятся первые подозреваемые, у них будет право изучать материалы дела и этими материалами делиться со своими помощниками. Международная следственная группа, по всей видимости, еще не готова раскрыть все карты.
Что если Россия откажется сотрудничать со следствием? Марике де Хоон.
Россия не имеет права вообще не сотрудничать со следствием. Согласно четким международным обязательствам и договоренностям, у государства есть выбор – либо судить подозреваемых самостоятельно, либо выдать их зарубежному суду. Даже если Россия не может выдать своих граждан, потому что это противоречило бы ее конституции, и если Россия быстро выдаст паспорта всем не гражданам России, чтобы и их тоже не выдавать, она не может не сотрудничать со следствием. Нередко высказывается мнение, что международный суд имеет больший вес, чем суд в какой-то конкретной стране. Но международный суд – это всегда более долгий и дорогостоящий процесс, менее подготовленный. Если же взять нидерландский суд, то это отлаженная работающая система. Прокуратуре предстоит теперь для каждого подозреваемого объяснить, какую конкретно роль он играл в этой операции. И речь не идет только о запуске ракеты. В поставке такого оружия также могут быть усмотрены деяния, за которые можно понести уголовную ответственность. Речь идет о военных преступлениях. В ходе военных действий стороны конфликта могут наносить удары по военным целям противника, но стороны обязуются принимать все возможные меры, чтобы избежать риска попадания в гражданский лайнер. Скорее всего, именно это не было сделано. Прокуратуре Нидерландов предстоит доказать, что эти меры безопасности не были приняты.
Сказала специалист по международному праву Марике де Хоон.
Над этим материалом работала корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Российские госкорпорации и другие крупные компании, несмотря на западные санкции, продолжают вести дела в странах Евросоюза, при этом активно используя лоббистов и всевозможные лазейки в законах стран ЕС. Об этом говорится в новом исследовании Transparency International. В результате в ЕС распространяются разлагающие государства и их общество коррупционные практики. При этом характер и объемы трат российских госкомпаний на лоббистскую деятельность за рубежом непрозрачны и не подлежат общественному контролю. И в результате потери несут как граждане России, так и граждане стран Евросоюза. Авторы документа, подготовленного Центром ТР, российским отделением Transparency International, указывают на то, что в Евросоюзе в интересах российских компаний действуют и известные частные лица, и специально нанятые профессиональные фирмы. Однако в особых реестрах ЕС, где компаниями по закону указываются их конкретные лоббисты, и которыми при подготовке исследований пользовался Центр ТР, можно найти данные, имена и названия лишь небольшой части тех, кто самыми разными методами работает в интересах российского бизнеса в Европе. «Газпром» и «Сбербанк» используют своих лоббистов в европейских государствах, наверное, чаще всего, рассказал мне один из авторов исследования, заместитель генерального директора Центра ТР Илья Шуманов. Он добавил, что на эти цели они и другие российские компании, такие как РЖД или «Росатом», могут тратить ежегодно многие миллионы евро. Информация, указанная в европейских открытых реестрах лоббистов, по его словам, дает представление лишь о малой части этих трат. При этом в докладе Центра ТР говорится не только о государственных российских компаниях, уверен Илья Шуманов. Насколько активно и какими способами российские компании сегодня продвигают свои интересы в Европейском Союзе?
Интенсивность продвижения сопоставима с предыдущими годами, может быть, чуть-чуть падает, потому что Европейский Союз является крупнейшим экономическим партнером России. Несмотря на введенные санкции с обоих сторон, собственно, в 2015 году товары, которые поставляли страны ЕС, и наоборот, они примерно такой же объем составляют, что и в предыдущие года. И российские компании реализуют большие крупные инфраструктурные проекты на территории Европейского Союза. Существуют там рынки сбыта собственных товаров и услуг. И исходя из этого, российские компании просто вынуждены вступать в взаимодействие, в кооперацию с представителями власти на территории Европейского Союза, как на национальном, так и на национальном уровне. Что касается, какие методы они используют, в лоббизме не так много, на самом деле, существует инструментов, организуют мероприятия, встречи с публичными должностными лицами из Европейского Союза, организуют некие пиар-компании информационные, участвуют в разработке государственных программ и разработке нормативно-правовых актов. Это все совершенно законно, и когда мы говорим о лоббизме, не надо считать это явление каким-то неправильным или незаконным. Это совершенно законный процесс, который как раз и определяет некую грань между общественным интересом и интересом финансово-промышленных групп, которые пытаются повлиять на принятие решений органами власти.
Читая ваш доклад, я как-то сделал для себя вывод, что российские компании пользуются любыми недочетами, пробелами, недоработками в национальном или в международном законодательстве стран Европейского Союза.
Я бы не сказал, что в Европейском Союзе построена идеальная система регулирования лоббизма, потому что в ряде стран отсутствует регулирование лоббизма, в ряде стран отсутствует публичный реестр, который как раз позволяет внешнему пользователю оценить, кто принимает решение, за чей счет принимаются эти решения и сколько на это денег тратится. И, скажем так, существуют некие действительно пробелы, которые позволяют не только российским компаниям, а любым компаниям использовать эти лаги в нормативные и регулятивные для того, чтобы оказывать влияние на принятие решений на территории Европейского Союза с целью принятия нужных им решений. Поэтому это не проблема конкретно вот российского такого бизнеса, но это проблема в принципе, которая существует в Европейском Союзе. Российские компании, естественно, тоже пользуются этими инструментами, этими пробелами.
Вы пишете в своем докладе, в результате в европейских странах с подачи российских компаний распространяются коррупционные практики, разлагающие национальные и международные институты.
Да, и я подтвержу этот тезис. Я помимо нашего доклада привожу в пример Bribery Payers Index, так называемый BPI, да, то есть это индекс взяткодателей, собственно, исследование, которое Transparency International делает на регулярной основе, и, собственно, индекс взяткодателей, он показывает как раз-таки некий общий совокупный индекс дачи взяток за пределами страны бизнесменами стран топ-20, да, например, вот, экспортеров. И как раз Россия оказывается в этом рейтинге на последнем месте, то есть российский бизнес воспринимается как один из самых коррумпированных среди 20 крупнейших экспортеров стран. И исходя из этого, естественно, сложившееся мнение, оно вот является не только стереотипным, оно подтверждает такими вот исследованиями.
А в той сфере, о которой мы с вами говорим, высокая политика неотделима от просто большого бизнеса?
Где-то это плавно перетекающий процесс один в другой. Например, Герхард Шрёдер, да, вот он является представителем, то есть это вот в недавнем прошлом один из руководителей Германии, да, вот, собственно, он является одним из топ-менеджеров крупного газового проекта. Вот, исходя из этого, переток публичных политиков в бизнес и обратно является нормальным процессом. Другое дело, что для него должны быть созданы определенные ограничения. Вот. Эти ограничения как раз и называются некой практикой revolving doors, вращающихся дверей, которые позволяют формировать некий период остывания для публичных должностных лиц после оставления государственной службы, с тем, чтобы они не переносили с собой тот влияние, тот статус, который у них был на занимаемые должности в органах власти. Вот, мы в этом докладе на это не фокусируемся, но такая действительно практика есть, и она существует. Естественно, к этому же вашему вопросу я бы пытался бы привязать вопрос, связанный с влиянием на публичную политику со стороны российских госкомпаний, государственной корпорации, которые являются неотъемлемой частью системы государственного устройства Российской Федерации, и их участие именно в лоббировании собственных интересов на территории Европейского Союза может формировать государственный фокус продвижения интересов. То есть не только государственных компаний, но и самого государства на территории Европейского Союза.
Давайте вот как раз поговорим о конкретных примерах. Какие детали того, что вы нашли, показались для вас, наиболее поразительными и показательными одновременно?
Начну с того, что сам доклад наш посвящен как раз-таки не практикам, которые мы хотели бы показать, а он посвящен непосредственно публичным реестрам лоббистов в границах Европейского Союза, на территории Европейского Союза, как на национальном, так и на национальном уровне. И этот наш доклад – это некий гайдлайн, то есть некий справочник для тех людей, которые хотели бы больше узнать о лоббизме в Европейском Союзе. Он переведен на английский и, собственно, сделан на русском языке. Это такой справочник. И в этом справочнике мы показываем некие примеры. И примеры эти отражают как законные, скажем так, легальные практики лоббизма, так и вот кейсы, которые были публично озвучены и там расследованы, которые касаются теневого лоббизма. Особенность системы регулирования лоббизма, в том числе в Европейском Союзе, они в разных странах отличаются, но как таковая ответственность за нарушение лоббистских правил и норм редко когда заканчивается уголовной ответственностью. Поэтому система регулирования, она больше построена на системе административного либо некого дисциплинарного наказания, и то не всегда. Поэтому это больше про этические нарушения и про ограничение дальнейшей деятельности людей, которые допустили нарушения вот в сфере, скажем, лоббирования интересов тех или иных финансов, промышленных групп или органов власти. Что касается наших находок, то мы показали несколько примеров, которые касаются лоббирование собственных интересов «Газпрома» и их проектов в Европейском Союзе, так Nord Stream, например, проект. И также мы рассказываем о лоббировании собственных интересов дочерними организациями госкорпорации «Росатома» и дочерней организации, например, «Сбербанка». Фокуса и задачи, которые мы перед собой на самом деле ставили, не включало полный анализ всех российских компаний, которые отражены в публичных реестрах лоббистских, мы лишь хотели показать конкретные примеры для каждого из публичных реестров.
А уже последовала реакция на ваш доклад от российских корпораций, госкорпораций в первую очередь, которые в нем упомянуты? Ну, например, от РЖД.
Да, значит, коллеги ваши из газеты «Ведомости», получив наш доклад, они связались с представителями госкомпаний и госкорпораций. Кто-то прокомментировал, что да, действительно такие были контракты, но они были, например, направлены не на лоббирование интересов компании в Европейском Союзе, а на пиар. И это были пиар-контракты, что, собственно, никакой разницы абсолютно не имеет, поскольку эти данные о пиар-компании, пиар-агентах включены в реестр лоббистов Европейского Союза. А РЖД, например, полностью открестилась от того, что у них были какие-то связи с компанией, посредником лоббиста, SAS-консалтинг, например, несмотря на то, что об этом данные есть в публичных реестрах. Соответственно, Сбербанк сообщил, что все действия, которые они осуществляют, и, собственно, все данные, которые указаны в реестрах, и наши упоминания этой компании, это совершенно, стараюсь сейчас дословно процитировать, что они действуют в рамках закона, установленного на этой территории, где указана информация о лоббистских практиках. Ну и, собственно, мы не сомневаемся абсолютно, что Сбербанк корректно все делает и поступает. Вот. Поэтому они не стали ни отрицать свое участие. Вот очень странно, конечно, про РЖД, потому что информация эта публична, и ее легко перепроверить любому желающему.
Илья, давайте подытожим. Ваш огромный этот труд завершается таким выводом. Характер и объемы трат российских государственных компаний на лоббистскую деятельность за рубежом непрозрачны и не подлежат общественному контролю. И в результате потери несут как российские граждане, так и граждане стран Европейского Союза. Вот это можете прокомментировать? Какие потери?
Естественно, да. Мне кажется, что траты российских коммерческих, несмотря на то, что это государственно-коммерческие организации, я имею в виду про госкомпании, госкорпорации, они на текущий момент представляют интерес двух сторон. Как со стороны Европейского Союза, с точки зрения влияния на принятие политических решений и экономических решений внутри Европейского Союза, как на национальном, так и на национальном уровне, так и для граждан России, с точки зрения расходования денежных средств, которые, ну, собственно, акционером государственных компаний являются органы государственной власти, и, конечно же, для граждан, понимание расходования средств государственной компании тоже представляет интерес. И непубличность расходования, непонимание объемов расходования этих средств, на что они расходуются, по сути, вот на пиар, на каких-то корпоративных юристов, для чего эти траты делаются. Мне кажется, эта информация представляет публичный интерес для граждан Российской Федерации, и, собственно, интерес к нашему докладу показал то, что это действительно так и есть.
Напоминаю, что моим собеседником был один из авторов исследования о российских лоббистах в Европе, заместитель гендиректора Центра ТИР Илья Шуманов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.